Он положил обломок на стол, встал и подошел к окну. За окном было темно и жарко. Может быть, мне уйти, пока не выгнали? Да только как я буду без них? И без этого удивительного чувства по утрам, что, может быть, сегодня лопнет, наконец, эта невидимая и непроницаемая оболочка в мозгу, из-за которой я не такой, как они, и я тоже начну понимать их с полуслова, и вдруг увижу в каше логики математических символов нечто совершенно новое. И Патрик похлопает меня по плечу и скажет радостно: «Это здорово! Как это ты?» А Маляев нехотя выдавит: «Умело, умело, не лежит на поверхности». И я начну уважать себя. «Урод!» — пробормотал он. Надо было проверить ульматроны, а Таня пусть посидит и посмотрит, как это делается. Хорошо еще, что она не видела моей физиономии, когда погас экран. «Танюшка!» — позвал он в окно. «Ау!» «Танек, ты знаешь, что в прошлом году Роджер ваял с меня юность мира?» Таня, помолчав, негромко сказала: «Подожди, я поднимусь к тебе». Роберт знал, что ульматроны в порядке. Он это чувствовал. Но все же он решил проверить все, что можно было проверить в лабораторных условиях. Во-первых, для того, чтобы отдышаться после разговора с Патриком, а во-вторых, потому что он умел и любил работать руками. Это всегда развлекало его и на какое-то время давало ему то радостное ощущение собственной значимости и полезности, без которого совершенно невозможно жить в наше время. Таня, милый, деликатный человек, сначала молча сидела поодаль, а потом также молча принялась помогать ему. В 3 часа ночи снова позвонил Патрик, и Роберт сказал ему, что никакой утечки нет. Патрик был обескуражен. Некоторое время он сопел перед экраном, подсчитывая что-то на клочке бумаги, потом скатал бумагу в трубочку и по обыкновению задал риторический вопрос: «И что мы по этому поводу должны думать, Роб?» — спросил он. Роберт покосился на Таню, которая только что вышла из душевой и тихонько присела сбоку от видеофона, и осторожно ответил, что вообще не видит в этом ничего особенного. «Обычный очередной фонтан», — сказал он. «После вчерашней нуль транспортировки был такой. И на той неделе такой же». Затем он подумал и добавил, что мощность фонтана соответствует примерно 100 граммам транспортированной массы. Патрик все молчал, и Роберту показалось, что он колеблется. «Все дело в массе», — сказал Роберт. Он посмотрел на счетчик Юнга и совсем уже уверенно повторил: «Да, 100-150 граммов. Сколько сегодня запустили?»
20 килограммов», — ответил Патрик.
«Ах, 20 кило? Да, тогда не получается». И тут Роберта осенило. «А по какой формуле вы подсчитывали мощность?» — спросил он.
«По драмбе»,
— безразлично ответил Патрик. Роберт так и думал. Формула драмбы оценивала мощность с точностью до порядка. А у Роберта давно уже была припасена своя собственная, тщательно выверенная и выписанная, и даже обведенная цветной рамочкой, универсальная формула оценки мощности извержения вырожденной материи. И сейчас, кажется, наступил самый подходящий момент, чтобы продемонстрировать Патрику все ее преимущества. Роберт уже взялся было за карандаш, но тут Патрик вдруг уплыл с экрана. Роберт ждал, закусив губу. Кто-то спросил: «Ты собираешься выключать?» Патрик не отзывался. К экрану подошел Карл Гофман, рассеянно ласково кивнул Роберту и позвал в сторону: «Патрик, ты еще будешь говорить?» Голос Патрика пробубнил издалека: «Ничего не понимаю, придется этим заняться обстоятельно». «Я спрашиваю, ты разговаривать будешь еще?» — повторил Гофман. «Да нет же, нет!» — раздраженно откликнулся Патрик. Тогда Гофман, виновато улыбаясь, сказал: «Прости, Роба, мы здесь спать укладываемся. Я выключу, а?» Стиснув зубы так, что затрещало за ушами,
Роберт нарочито медленным движением положил перед собой лист бумаги, несколько раз подряд написал заветную формулу, пожал плечами и бодро сказал: «Я так и думал, все ясно, теперь будем пить кофе». Он был отвратителен себе до последней степени и сидел перед шкафчиком с посудой до тех пор, пока снова не почувствовал себя в состоянии владеть лицом. Таня сказала: «Кофе сварит ты, ладно?»
«Почему я?»
«Ты вари, а я посмотрю».
«Что это ты?»
«Люблю смотреть, как ты работаешь. Ты очень совершенно работаешь. Ты не делаешь ни одного лишнего движения».
«Как кибер», — сказал он, но ему было приятно.
«Нет, не как кибер. Ты работаешь совершенно, а совершенное всегда радует».
«Юность мира», — пробормотал он. Он был красен от удовольствия.
Он расставил чашки и подкатил столик к окну. Они сели, и он разлил кофе. Таня сидела боком к нему, положив ногу на ногу. Она была замечательно красива. И его опять охватили какое-то щенячье изумление и растерянность. «Таня», — сказал он, — «этого не может быть. Ты галлюцинация». Она улыбалась. «Можешь смеяться сколько угодно. Я и без тебя знаю, что у меня сейчас жалкий вид. Но я ничего не могу с собой поделать. Мне хочется сунуть голову тебе под мышку и вертеть хвостом. И чтобы ты похлопала меня по спине и сказала: «Фу, глупый, фу».
«Фу, глупый, фу», — сказала Таня.
«А по спине?»
«А по спине потом. И голову под мышку потом».
«Хорошо, потом. А сейчас? Хочешь, я сделаю себе ошейник или намордник?»